Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Что такое гнев? Это грех или способ борьбы с грехом? Почему гнев свойственен, как правило, мужчинам, в то время как женщины в гневе... Не знаю, мне кажется, это больше истерика, наверное, да, отец Андрей. Да, гневом там не пахнет, но просто истерика, и все. Простите меня за какую-то такую легкомысленность по отношению к вашим чувствам. Я очень уважаю ваши чувства, дорогие наши женщины, слушательницы. Но сегодня мы говорим о мужском. Собственно, поэтому здесь только я, Александр Ананьев, ведущий программы «Семейный час» Аллы Митрофановой. Сегодня нет, но зато есть мой дорогой собеседник из московского храма Живоначальной Троицы в Листах, протоиерей Андрей Овчинников. Вы сейчас сказали, что единение со Христом излечивает от гнева. И каждый раз, когда мы позволяем себе гнев, мы отдаляемся от Христа. В общем, установка понятная, но мы в начале нашего разговора уточнили, что гнев свойственен и Христу. И Христос гневается. И, может быть, этого не сказано в Священном Писании, но каждый раз, когда я читаю диалог Христа с фарисеями, когда Он называет их «детьми дьявола», неспособными услышать слово его, я там тоже слышу гнев. Или я ошибаюсь, или я заблуждаюсь?
Нет, о гневе как раз Христа сказано. Гневается, когда заходит в храм опрокидывать столы,
да,
выгоняет
да,
миновщиков,
но
гневается на своих оппонентов уже. Вот это последний как раз, это последняя беседа в храме. После этого Господь замолчит. Это уже страстная неделя, и Он уже выйдет на тайные страдания и только с учениками будет говорить. Гнев выражается в проклятии смоковницы. Может быть,
конечно,
более в действиях, чем в словах.
Хотя мне здесь кажется больше, вот в этой части, мне кажется, больше какая-то хирургическая точность и честность. Нету плода. До свидания. Давайте удалим это.
Проверьте,
потому что это неправильно.
Да, причем интересно, если вы знаете, то единственное дерево на земле, где сначала были плоды, потом листья. Сказано, что там увидел листья и проклял ее. То есть листья после плодов. У нас все наоборот. Я бы добавил, что христианство нам всегда напоминает о правиле золотой середины. То есть когда мы говорим о крайностях, например, гнев справедливый и гнев греховный, то норма где-то вот посередке.
То есть и то немножко дело... греха и немножко праведности.
Да, от этих двух берегов нужно оттолкнуться и плыть посередке.
Ой, не нравятся мне такие компромиссы, знаете, но вот это как «есть заповедь, не укради», как бы, ну, есть варианты, да, вот как бы, ну, есть ситуации, как... да нет ситуаций, не укради и точка, или «есть заповедь, не убий». И ты так сразу, да, но вот есть ситуации, да, и как-то Госдума рассмотрела заповедь «не убий» и приняла ее после 6 поправок. Нету никаких поправок, «не убий» и точка.
Ну, хорошо, а если мы, например, возьмем... такую тему, как празднословие. Есть молчание, есть болтовня. Есть то, что, наверное, для нас, для всех является нормой такой немногословие, как говорят, благоразумное молчание, то есть молчание вовремя совершаемое. И разговор, когда, допустим, тебя спрашивают, о чем ты отвечаешь.
Ой, здесь я вам расскажу, как определить, дорогой отец Андрей. Простите мне мое это высокомерие, но я много думал об этом, и я нашел ответ. Это вот, собственно, принцип смоковницы. А по плодам их узнаете их. Вот то, что ты сейчас скажешь, то, что услышит человек, с которым ты говоришь, а потом еще и другие люди, которые будут слушать это в прямом эфире, это изменит... жизнь к лучшему, их к лучшему, мир к лучшему, тебя к лучшему. Или то, что ты скажешь сейчас, только сделает хуже, заставит потерять время их, тебя, а может быть, и вообще все испортит. Понятно, что как-то быстро научиться этому искусству определять важность того, что ты скажешь, и предугадывать его плоды... Мы, люди, не способные видеть будущее, только Господь знает, как бы, что было, что есть, что будет. Но все равно как-то можно предположить, да, вот то, что я сейчас скажу, оно... Чтобы... Вот я сейчас открою рот и произнесу слово. Чтобы что? Вот как ты думаешь, чтобы что? Вот этим принципом я всегда стараюсь как бы руководствоваться. Понятно, что получается не всегда человек, я слабый, немощный. Вот. Но если меня спросили, а как определить, где заканчивается празднословие, вернее, где начинается празднословие, ну, вот там оно начинается. Когда твои слова, они перестают приносить пользу, радость и любовь.
Да, и апостол Иаков называет святым человека, который умеет контролировать свой язык и говорить только добрые слова.
Ну, у меня жена такая, чего? Она злых слов не говорит. Хотя и до святости далеко, вспоминая немытую ложку. Ладно, это не важно. Гневаться мы на нее будем позже. А по поводу того, как излечиться от гнева. Вы сейчас сказали очень важную вещь. После того разговора с фарисеями, где Христос действительно гневался на них, он замолчал. И вот с этого момента Христос больше не гневается. Может быть, молчание действительно – это стопроцентный работающий инструмент борьбы с гневом? Если ты чувствуешь, что в тебе нарастает вот эта вот кипучая волна гнили и огня, может быть, стоит закрыть рот, и это поможет?
Здесь христианство говорит более глубокие вещи о тех стадиях гнева, которые есть в человеке. Стадия внешняя, стадия словесная, стадия мысленная. Вот мы можем двигаться по этим параметрам.
Все начинается с мысленной, ну, потом словесной.
Да,
а потом
если
внешнее.
Идти по нарастающей, то да. Если работать в обратную сторону, искоренять страсть, то надо начинать, наоборот, с последней стадии. Mm-hmm. То есть сначала мы, ну, грубо говоря, человек дошел до последней стадии гнева, когда распускает руки, там, готов даже кого-то побить, прибить. Вот как ему бороться с этой болезнью духовной? Перестать распускать руки, первое. Первое. Это будет очень сложно, но опыт показывает, что если человек возьмется за себя, это исполнимо все. Что делать дальше? Дальше переставать употреблять гневливые слова, начиная с матерной брани и кончая тех слов, которые несут агрессию. Ну, это тоже не так. Ну, это сложно, но тоже возможно. А вот дальше будет самое сложное, и это будет пожизненный процесс, это работа с мыслями. Вот работа с любыми греховными мыслями, неважно, гневливыми, блудными, завистливыми, тщеславными, это пожизненный процесс. И никто от него не освободился никогда, и практически никто здесь не достиг великих побед. Потому что мысли – это уже прямая брань с падшими духами, которые, ну, никуда не денутся от нас.
Но там же есть еще тоже какие-то подуровни. Не,
ну,
просто мысли,
мы
есть
не будем, да, касаться, потому что вот с точки
помысла.
Зрения такой монашеской жизни нам туда вход закрыт. Угу. Это не для нас. Угу. Это не для нас, поэтому вот здесь каждый из нас должен определить, на каком уровне борьбы с гневом он находится. Но я надеюсь, что все-таки самый грубый и такой видимый уже все-таки пройден для верующих людей. Слова есть, там процентов 30-40 слов, ну а остальная сфера – это наши мысли. Причем, если говорить уже о пасторской методике работы, мирянину не нужно погружаться в тонкости помыслов, да? То есть как только у тебя в голове возникает желание кому-то отомстить, сделать больно, что-то сказать плохое, да, это уже сигнал, когда нужно идти на исповедь и в этом каяться. Но тонкие помыслы не нужно отслеживать. Желательно фиксировать начало. Вот чем мы все страдаем? У нас такое русское разгильдяйство. Вот как бывает дома, как бывает где-нибудь в хозяйстве, и также в духовной жизни. Ну, вот начинается проблема. Ну, может, у мужчин там вот здоровье уже начинает сыпаться, да? Пока жена пинками не выгонит, анализы сдавать, к врачу пойти, мы сидим и терпим, и ждем там непонятно чего, да? Ну, так же и со страстями. Ну, вот уже у тебя начинается закипать все внутри. Нет, подожду. Пусть меня еще, так сказать, побольше накроет. Уже начну ругаться, там, потом драться. Но потом уже совесть меня на место будет ставить. Ну, только уже другой процесс лечения будет.
Я даже знаю вот это еще. Вот вы сейчас так понятно это все описали. Есть ведь еще один аспект. Гневаться как это ни странно, ужасно приятно. Вот прямо приятно.
Да, это, я скажу так, это свойство некоторых страстей, но не всех. Сюда относятся в основном плотские страсти, такие как гнев, блуд, чревоугодие, пьянство. Ну, вот это разновидности плотских страстей именно. То есть, когда mm-hmm. плоть активно вовлекается. Скажем, зависть, она не приносит радость человеку.
Зависть нет.
Или уныние. Mm-hmm. Да, а вот гнев, он, опять же, относительно человека радует, он приносит такую радость плохую.
Ну, конечно, плохую.
Я бы сказал, какую-то такую отрицательную, отравленную.
Даже это не радость. Радость – это слишком хорошее слово.
Да, да, да.
Радость... Знаете, есть такое низменное слово «удовольствие». Вот это вот удовольствие с брызжущими слюнями, с горящими глазами. И ты такой
«вау». Да, вот видите, опять мы играем важными терминами неправильно, как в теннис, знаете. Радость – это плод Духа Святого, по апостолу
Павлу. Да, да.
А здесь все что угодно. Какое-то опьянение, умопомрачение.
Да, такое удовольствие от древнеславянского слова «ут». Вы знаете, что сказали очень важную вещь? Вы сказали, что «а это вот нам трудно, вот это больше для монашеского пути служения». По моим наблюдениям, никто так не подвержен гневу, как монахи. Я не так часто буду откровенен, а общаюсь вот в монастырях с монахами. Причем, если уж я общаюсь, то, как правило, это кто-то вот мне хорошо знакомый, там, приезжаешь в Сергиев Посад, там, к отцу Пантелеймону Королеву или еще куда-нибудь, там, в Троице-Сергиевую Лавру, там, обняться с кем-нибудь, кого-то знаешь, любишь, это другое. Но вот если ты в каком-то там дальнем монастыре зайдешь и встретишь монаха, он будет гневным. Вот по моим ощущениям, сколько раз меня там... Встанешь куда-нибудь туда, он так гневно, кто-то здесь встал, ну-ка, уйди отсюда там, да, не стой. Зачем говоришь по телефону, ну-ка, не фотографируй, да, вот так вот, всегда вот так вот. И ты так думаешь, ну а что обижаться, это ж монах, он должен быть гневным. И вот сейчас мы с вами заговорили, я вспомнил об этом ощущении того, что вот монах православный должен быть гневным таким.
Я думал, вы немножко в другую сторону мысли уведете. Это больше связано с таким, ну, даже не гневом,
строгостью.
Каким-то строгостью, таким даже ворчанием. Бывает, что люди от природы такие все время немножко так любят побрюзжать. То не так, это не так. Я думал, что вы скажете о том, что гнев монаха, он связан с тем, что ему постоянно приходится сопротивляться вот тем, искушениям, которые на него враг насылает. Мы-то вот это всю жизнь совершенно не понимаем, не чувствуем, и никогда нам это не откроется, потому что наша жизнь, она вся пропитана вот этой рассеянностью, суетой и развлечениями. А враг, он не нападает на таких людей чаще всего.
Они и так
они
в его
так,
власти.
Ну, так, да, будем говорить. Вот. Что касается людей, которые ведут жизнь такую серьезную, немногословную, духовную, ну, представьте, вот любое делание монашеское, вот попробуйте день посидеть в комнате, никуда не выходить, отключив интернет. Попробуйте поесть два раза в день, отказаться от каких-нибудь напитков, там, от чая, от кофе. Один раз побудьте на монашеской службе. Просто. Там 4 часа или 5 часов все ночные бдения. Ну и вот поймите, что вот понятно, что, может быть, и таких монахов очень мало осталось. Но в целом монах – это человек, который окружен, с одной стороны, тучей такой бесовской, с другой стороны, ему открываются ангельские силы, которые рядом с ним, ему сослужат. И вот он между двух миров находится – между таким молотом наковальней, его постоянно, так сказать, прессуют бесы, а ангелы, так сказать, держат на плаву, что называется, чтобы он не пал окончательно. И суть монашества в том, чтобы постоянно учиться молиться, постоянно чувствовать через молитву связь с Богом, а это действительно труд, связанный с пролитием крови. Mm-hmm. И его удары, вот эти вот, которые он ощущает, это действительно болезненное состояние, и он как бы гневается на свои страсти, он гневается на бесов, которые ему, ну, не дают с Богом общаться. Вот этот гнев, я думал, вы про него скажете.
Нет, я...
Что ж вы не мешаете? Отойдите от меня, помните? Да,
не настолько хорошо знаю вот всю эту внутреннюю духовную борьбу.
Ну, я тоже, я так
чуть-чуть, да,
я изобразил.
Я даже не предполагаю, видите, но я только так, внешние проявления. А, я же еще и ко всем своим прочим бедам неофит, поэтому много чего не знаю, но вот так вот как-то смотрю и вижу то, что вижу. А, что касается монаха, вот завершая вот эту тему... Правильно ли было бы завершить ее таким образом? Ввиду интенсивной духовной работы нервы у монашествующих никуда не годятся.
Да, я бы сказал от другого, что достигшие святости – это люди, обладающие необыкновенно крепкой психикой. То есть по-настоящему здоровые.
Ну, если мы не говорим о юродствующих.
Да и там все нормально было. Это такой был...
Как звали вот этого святого, который камнями бил то ли витрины, то ли фонари на Московской улице? Наш этот Василий Блаженный.
Да, дело в том, что этот подвиг юродства, он относится к трем видам сверхъестественных подвигов. Затвор, юродство и такое, знаете... добровольное мученичество, вот именно открытое, когда человек выходит на мучение, говорит, я христианин, и делайте со мной все, что хотите. Я, так сказать, исповедую Бога, а от ваших идолов отрекаюсь. Вот, поэтому здесь в юродстве мы видим такую внешнюю канву безумия, она проявляется внешне именно так, и суть юродства в самом сокрушительном ударе по гордости. То есть вот это посрамление, которое юродивые несут, часто они кажутся пьяными, грязными, развратными людьми. Вот их же постоянно гонят, их постоянно клянут, им в них кидали палками, там, обливали помоями, да? Но до тех пор, пока люди не прозревали, что перед ними святой. И вот до тех пор, пока ты не... А потом они добавляли какой-то новый поступок, который за их такое... понимание уже, да, сути всего, вот он снова мог их вернуть в какие-то горделивые состояния. И снова новая порция ударов, тумаков, злости, и уже гордость, она опять уходила.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Сегодня беседуем о природе гнева и способах борьбы с этим грехом с протоиереем Андреем Овчинниковым из Московского храма Живоначальной Троицы в Листах. Давайте посмотрим на гнев с другой стороны. Бывает в отношениях между мужем и женой вот такие вот, знаете, накал страстей, что очень хочется разбить тарелку об стену. Вот так, со всей силы просто об стену, так, чтобы дыща, осколки по всей кухне... А потом становится легче. Вот этот вот выброс прошел, тарелка разлетелась, потом еще одна разлетелась, и как-то выдохнули, все нормально. Я боюсь соврать, но мне кажется, что психологи скажут, ну и слава богу, дайте выход эмоциям. Нереализованные вот эти вот эмоции негативные, не выброшенные, не спущенные, как пар, они могут разорвать этот котел, да, и превратить человека в инвалида. Но им надо дать выход. Может быть, я допускаю, когда речь идет об обычных людях в обычной жизни, допустим, о муже и жене, допустим, обо мне и Алле Сергеевне, может быть, действительно должно быть в жизни место, разбитой об стену в гневе тарелки. Это же нормально. Я приведу еще один такой, не пример, но иллюстрацию. Давайте представим себе такую волнообразную кривую, где в верхней точке нежность, любовь, понимание, свет, добро и тепло, а в нижней точке разбитая об стену на кухне тарелка. И вот она такая вверх, потом вниз, потом вверх. Потом... Ну, мы же живые люди. У нас чем выше вверх, тем ниже вниз. Не может же быть такое, что вверх, 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 и все. Это только у святых так бывает. А мы люди обычные. У нас сначала вверх, потом вниз. Так, может быть, оставить этот грех? Ну что? Уж так оно, и что теперь? Еще у меня ногти растут. Я бы рад был, чтобы они у меня не росли. Но вот растут, понимаете. И волос тоже надо ходить подстригать. тоже как бы человеческое это. И гнев. Ну, и раз есть, так и есть.
Ну, как раз это пример, когда есть точка А верхняя, точка Б.
Ну, так она у всех
падение,
есть.
А еще есть точка С.
Ноль.
Да, это серединка. Так. Вот где-то вот здесь должно быть то, что хотелось бы. Вот в нашей семейной жизни, наверное, мы движемся вот по таким, по такому маршруту. То есть ближе к точке С, потому что нет ярких взлетов и таких глубоких падений.
Ой, а хорошо ли это? Знаете, я возвращаюсь домой.
Не говорю, что это хорошо.
Здравствуйте, Алла Сергеевна. Здравствуйте, Александр Владимирович. Кушать будете? Нет, пожалуй, не буду. Поел на работе. Все. Вот, и все. Вот поговорили. Ну... И до завтрашнего дня. Ну, как? А как же эмоции? Как же...
Да, нет, я не говорю, что это правильно и такая модель поведения прописывается. Нет, конечно, и с точки С можно делать подъем на, допустим, точку А1 и Б2. То есть вот такое вот колебание, но в меньшей амплитуде действия. Вот. Но вот в целом про семейную жизнь, ну, про битые тарелки и про всякие эмоции такие яркие, наверное, это лучше, чем тихое угасание. То, что называется сейчас синдром выгорания, который накрывает все наши профессиональные, семейные, духовные труды. Я говорю, что это касается всей жизни, всей христианской, монашеской, пасторской, семейной, профессиональной. Выгорание, с выгоранием знакомы все. Вот. Но можно ли сказать, что вот такая яркая эмоциональная краска, она помогает справиться с выгоранием, даст тебе вот этот приток адреналина, который разбудит твои спящие чувства и отношения в семье улучшатся. А может быть, после такого гнева наступит синдром страха, а может быть, это будет тот шрам, который, как вот говорили, обида — это вбитые гвозди, прощение — гвозди вынутые, но дырки остаются. И здесь у каждого человека, в зависимости от его нервной системы, состояние вот после таких бурных сцен, оно тоже разное. Если человек такой твердокожий и привычный к таким сценам, ну, например, с детства он видел, как дрались родители или ругались родители, потом они мирились и жили дальше, да? Ну вот, может быть, ему нормально. Но если это будет встреча с человеком другой культурной традиции, это может вызвать отторжение, это может вызвать трагедию семейную.
Последний вопрос на сегодня. К сожалению, время наше, как всегда, пролетает незаметно, но вопрос важный, наверное, с него стоило бы начать. Понятно, что сам человек со своим гневом работать должен, он должен как-то быть не рабом своего гнева, но управлять им, по крайней мере, да? То есть любое... Кстати, помните этот фильм «Управляя гневом», по-моему, называется? Mm-hmm. Я его даже не смотрел, но вот название сразу вспомнил, да? То есть это высшая степень владения собой, это когда ты управляешь своим гневом. Можешь его включить, когда надо, выключить, когда надо, ну и как-то... отдавать себе отчет в том, что ты делаешь, и потом не жалеть о том, что ты сделал, потому что ты сделал это, подумав три раза. Понятно, но самому с собой работать сложно, еще сложнее, практически невозможно, заставить или попросить, или сделать так, чтобы человек напротив тебя начал управлять своим гневом. Получается, ты должен с ним что-то делать. И вот сейчас я хочу задать вопрос с позиции наших слушательниц. Жен, подруг, матерей, детей. Если ты становишься свидетелем сцены гнева, ну или вообще твой спутник подвержен этой слабости, вот не буду называть ее грехом, все-таки это, наверное, такая слабость, а уж выльется она в грех или нет, это уж там зависит от обстоятельств, от самообладания этого человека. Ну так вот, они что-то, на ваш взгляд, могут сделать в краткосрочной перспективе, так сказать, в оперативной и в долгосрочной, в стратегической?
Ну, как говорится, характер не лечится, поэтому здесь я бы не стал какие-то говорить обнадеживающие слова. Но, опять же, зависит от родственных связей. Если это, например, девушка, которая дружит с парнем, подверженным гневу, надо хорошо подумать, что будет дальше. Если это дочка, у которой гневливый отец, ее может утешать то, что она выйдет замуж, уйдет от отца в свою семью.
Кстати, психологи утверждают, что если у девушки гневливый отец, он подвержен, она и выберет такого же.
Да, это закон такой, да, психологический.
Есть такой,
да,
закон.
И если ее унижали, она чаще станет жертвой. Да, вот. Но если это уже связь мужа и жены, и в этом браке вот именно жена более кроткая, а муж гневливый, здесь, что сказать можно, другого человека не поменять, это точно. Поэтому работать надо с собой, и самое главное – показать человеку то, что он может увидеть. Я все время говорю о культуре диалога. То есть, когда наступают периоды просветления, спокойной жизни, нужно обязательно разговаривать. Причем не с позиции критики или унижения, или обиды, а с позиции любви. Говорить о том, что, допустим, женщине очень дорогие отношения, что ей дорога семья, в которой она живет, и муж ее живет. И такие сцены гнева с ее точки зрения являются очень опасными симптомами, которые эти отношения могут разрушить. И вот в этом смысле надо говорить о том, что человек тебе дорог. Он гневается, но ты его любишь, и тебе не хочется его терять. И ты готов ему помочь. И вот здесь та виноватая сторона должна почувствовать, что ее не ругают, ее не критикуют, а к ней идут навстречу, протягивают руку помощи.
Есть в психологии такое понятие. Уж простите, мы просто с Аллой Сергеевной тут ушли с головой в психологию с нашим подкастом «Что будем делать», где мы общаемся с протоиереем Александром Гавриловым из Санкт-Петербурга и сотрудниками реабилитационного центра «Крылья», и говорим, собственно, как раз и о созависимых отношениях, о всяких деструкциях, которые так или иначе мешают нам и семейному счастью, и мешают нам идти к Богу со всеми нашими грехами. Вот, они подарили мне прекрасное понимание того, что такое «я-послание». Это вот как раз то, о чем вы говорите. Если вам нужно сообщить что-то важное своему мужу, например, что вам очень хочется, чтобы вот этих приступов гнева не было, да, вот надо выбрать вот такой момент, о котором говорит отец Андрей. И дальше вот обязательно почитайте, вот прям забейте в поисковую строку, что такое «я-послание». Это спокойно и уверенно говорить о своих чувствах, нуждах, потребностях, переживаниях. «Я испугалась. Мне было горько. Я очень тебя люблю». Не «тебе лечиться надо» и не «ты все границы перешел». Это уже не «я-послание», это уже «ты упреки». А вот говорить именно о себе, о своих переживаниях, опять же, спокойно и со всей любовью. В этом смысле часто упрекают психологию в том, что она противоречит православию, вере, нашим отношениям с Богом. На самом деле это блестящий инструмент, если им пользоваться правильно. И по сути, и вот священные писания, и батюшки, и психологи, они же говорят об одном и том же. Они говорят о человеке и о тех инструментах, которыми можно пользоваться, чтобы вычистить себя от гнили, возвращаясь к началу нашего разговора, и потушить тот огонь, который может превратиться в пожар и спалить не только сарай, но и на дом перекинуться вполне. Да?
Да, все правильно.
Да. Спасибо вам большое за этот, надеюсь, оказавшийся душеспасительным разговор. Друзья, как всегда, напоминаю вам о том, что вы можете вернуться к этому разговору на нашем сайте radiovera.ru, послушать его. Можно нашим слушательницам так осторожно предложить послушать этот разговор своим мужьям? Или уж это будет слишком шито белыми нитками?
Почему нет? Можно.
Почему нет? Сказать? Можно
мы
я
были
послу...
искренне. Да,
по дороге на дачу в машине послушать. Знаешь, мне давно хотелось послушать. Ты не будешь возражать, если я послушаю? А ты можешь сидеть гневаться пока в свое удовольствие. Отец Андрей расскажет тебе, почему так делать не надо. Сегодня мы беседовали с протоиереем Андреем Овчинниковым из Московского храма Живоначальной Троицы в Листах. Спасибо вам большое.
Пожалуйста. До свидания.
Да, Александр Ананьев. А в следующую субботу, надеюсь, Алла Сергеевна к нам присоединится, и мы обсудим что-нибудь, что касается не только нас, гневливых мужчин. Александр Ананьев, до новых встреч, пока.
Семейный час. на радио «Вера».